Тамара Ивановна, вы такую огромную работу провели. А вот для вас лично остались какие-то вопросы, которые так вот неясны, которые вы бы еще хотели как-то осветить, что-то узнать?
Да, вот я должна сказать, что ну, все, что можно было накопать, да, вроде бы, я вот старалась. Более того, когда я вот писала, я написала, когда первые 6 глав и шла дальше уже к концу, потому что прерывалась, основная работа шла, я вынуждена была к первым главам вернуться, первые 6 глав полностью переработать, потому что я по-новому осмыслила весь этот период его, и даже вот эти письма, которые считали, вот Беренфус, наплывом как бы его фантазии, на самом деле все там, как я вдруг поняла, все было очень, все была правда. И вот осталось, конечно, много, но вот какие-то вещи я просто не стала даже вот объяснять и делать свои выводы. Я просто привела факты какие-то, да, вот в отдельных моментах. И это, в общем-то, потому что не было материала, конечно, осталось. Вот, например, еще такой момент. Островский пишет, Беренфус, в 20-м году меня бросило в армию, но я быстро понял, что убивать кого-то не есть бороться за свободу. То есть все-таки бросил вот это, был он где-то в гражданстве, все. Вот вдруг в письмах он все время вспоминает о расстреле армии, которая разложилась, и как вот он тяжело это переживает. А вот когда я с Галиной Васильевной, да, какой-то трибунал, что за трибунал? Что он 2 месяца был под трибуналом. Вот в это время, да? Что за трибунал? Я спрашиваю племянницу, много мы с ней очень... Галина Васильевна передала такие письма, которые, я говорю, перевернули все у меня представление вот о многом и о семье и так далее. И она говорит, она многого тоже не знала. Вот она оставила воспоминания, воспоминания о книжке, я ее попросила написать. И она пишет, что мне стыдно, но я многого не знала, что я прочитала. Потому что вот, ну, время-то какое было, молчали. И вот я говорю, Галина Васильевна, ну, не ожидай получить ответ, что за трибунал? А она мне говорит, ну как же, он же отказался расстреливать пленных. И это же она вот корреспонденту «Московского комсомольца». Вот, то есть не просто вот у меня я слова привяжу, она, это вот есть ее статья в «Московском комсомоле», она это говорит. А? 16 лет в 20-м году, конечно, он и не мог быть призван в армию-то. Так, но вот, но он убегал, да, и сестра говорит, что он 2 раза убегал на фронт. Я думаю, это было летом. И когда я сравниваю, когда вот эти войска-то стояли у Шепетовки, это все летние были, июль, август, понимаете? Там, ну, вот мне до конца все не ясно, масса вещей. Только я просто привела... Да. Да, 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 а уж Островский, он же вообще такой. И поэтому я вот это вот дала, как бы, ну, говорят современники, люди, которые об этом пишут, вот читайте, делайте вывод. И я должна сказать, что мне очень приятно, что некоторые... Для меня, вот когда я писала эту книгу, то для меня было, конечно, очень важно, как же вот, я же много все-таки какие-то свои очень сделала выводы, свою оценку каких-то, и очень боялась, конечно, более всего, не то чтобы боялась, но как же это будет воспринято музейщиками. Ну, наши вроде нормально, но есть музейщики в Сочи, которые знают многое, они просто все не собрали вот это, да, потому что самая у них такая потрясающая специалиста Матвиенко, она защитила кандидатскую, пока закалялась сталь, великолепно доказав, что вот это его, и что если его, как говорят, что он не сам писал, да и правили его, если и правили, то изуродовали наоборот, потом он возвращал многое, о чем я тоже вот подробно это пишу. И у них, я опиралась на очень многие уже их отдельные вот исследования, отдельных статей, периодов, и они очень знают много. Я там у них вообще каждый год ездила, мы там т.т.т. И вот мне, конечно, очень приятно, что они вот увидели в этом, вот в книге многое, что вот правильно, как мне кажется, и более того, даже вот у меня вот, я, если вы позволите, мы вам сейчас зачитаем, наша сотрудница за концертным отделом, Людмила Павловна, она зачитает только 2 отзыва, мы больше не будем вас утомлять ничем. Да, и еще один отзыв нашей сотрудницы, нашей подопечной, которую, работа которой у нас выставлена, это Аля Зиновьева, лауреат премии Островского, лауреат филантропом, девочка с детства, с тяжелейшей формой ДЦП, первые годы вообще просто не могла, она лежала. Эта девочка создает изумительные работы художественные, графика тончайшая. И мне было, я ее, вот она как моя подопечная, как ее собирала лет 15 назад, комплектовала, так мы с ней уже вот, ну как родные прямо. И я, Альчика, напиши мне, она мне сначала написала, ой, я увидела другого Островского. Я ей пишу, ой, ты меня взволновала, а вдруг это ты не разочаровалась в нем? Она говорит, нет, по-другому. И вот ее отзыв сначала. Прочитайте отзыв в Сочинском музее, зачитает вам Людмила Павловна.
Тамара Ивановна, так как времени мало, я не буду уже от своего имени говорить, я действительно просто прочту два отзыва. После выхода книги отзывов очень много, и устных, и письменных. Люди откликнулись на это, и мы, сотрудники музея, не остались равнодушными. Я как прочла только книгу, сказала, Тамара Ивановна, я переоценила отношение к вам, к Островскому и влюбилась в Островского.
Может,
и в вас.
Я перебью, и не это, не...
Я все читаю.
Нет, неофициальное такое. Они мне все время говорили, да когда же ты наконец напишешь? И что это вы все пишете так долго, понимаете? И я все время оправдывалась. Я говорю, ну если... Я же переделала, я правда по 100 раз, по 8 раз переделывала главное, но я же не писатель, а хотела все-таки прилично сделать. И я говорю, ну что вы, я Лев Толстой по 8 раз переделывала, а вы-то с меня чего, я же не писатель, почему я тоже переделываю.
Давайте я уже быстро прочту отзывы. Вы считаете, что мне нужно вначале Алексею Зиновьеву, да? Но я, наверное, не все, а так частично.
А, я там, где не все,
да,
я
хорошо. Передо мной лежит солидная книга «Биография Николая Алексеевича Островского. Слишком мало осталось жить», автором которой является Тамара Ивановна Андронова. Признаюсь честно, читала этот труд дважды. Первый раз довольно долго, второй за 3 дня. Но это не потому, что книга перенасыщена биографическими деталями или она написана тяжелым языком. Как раз читается очень легко, а из-за того, что ее нельзя просто прочитать одним махом, проглотить. В каждую строчку хочется вчитываться порой не один раз до ощущения беседы автора с читателем. Имя Николая Островского известно многим. Ему посвящено немало публикаций научных трудов. К сожалению, в зависимости от ветра времени в нашей стране меняется отношение к писателю и к его творчеству. О создании публичного иконоподобного образа до огульного отторжения творчества Николая Островского. Более-менее объективно по материалу о нем, доступного для обычного читателя, было очень мало. Из множества статей, книг, теле- и радиопередач об Островском труд «Слишком мало осталось жить» отличается желанием автора показать прежде всего человека Николая Островского с его плюсами и минусами, бедами и радостями, взлетами и падениями, всем тем, что присуще каждому из нас в равной степени. При этом чувствуется одновременно объективный подход и теплое отношение к автору, герою книги. Автор не просто преподносит его со всеми действиями и поступками, она рассуждает вместе с читателем о причинах и обстоятельствах, приведших к тому или иному факту. Ну, может быть, тогда уже конец, да? Вот здесь вот я прочту, да? Или все уже читать? Ну, давайте, вот я конец. Читая другие биографии Островского, невольно ставишь знак равенства между ним и главным героем романа «Как закалела сталь». Данное же исследование разрушает этот знак и создает реальный образ человека и писателя. Перед взором читателя проходит жизнь сильной личности, нашедшей себя вопреки ударам судьбы. Действительно, то, что выпало на долю Николая Островского, было бы многовато для Павла Корчагина. Читая, я проводила параллели не с литературным героем, а с реальными окружающими меня людьми и их судьбами. Я вижу в этой книге живого, сильного, умного, доброго молодого человека Николая Островского, который сияет, несмотря на ветры перемен на нашем литературном небосводе, даря одну надежду, одним надежду и веру в себя, в других пробуждая благородство и любовь к родине, в третьих зажигая чувство справедливости и собственного достоинства. Советую почитать ее как поклонникам творчества Николая Алексеевича Островского, так и его порицателям. Автор вложил в нее не только силы, умения и время, но свои сердце и душу. Алевтина Зиновьева. А вот самый главный музей, самый главный музей Николая Островского – это отзыв музея Островского в Сочи. Дорогая Тамара Ивановна, закончили читать ваш изумительный труд, и хотя читается он как увлекательный роман, но обилие новых фактов, открытий, уточнений и комментариев к данному, как будто бы известному требовало вдумчивого чтения. Приходилось откладывать книгу, чтобы все прочитанное можно было систематизировать в том своде знаний, который так необходим в нашей работе. Простите за цитату, но лучше Анинского, в книге как раз его статья, там есть вступление, простите за цитату, но лучше Льва Анинского не скажешь. Замечательная книга. Она безукоризненно выверена с научной точки зрения, выстроена логично, последовательно, сюжетно целеустремленно, особо подчеркнуто, написано плотно, густо. Автор владеет пером, что в этом академическом жанре случается нечасто. Ваша работа не только жизнеописание Николая Островского, это энциклопедия эпохи, повествование жизни нескольких поколений. Родные, друзья, персоны из окружения писателя заняли подобающее место в летописи бытия классика советской литературы. Все биографические главы насыщены емкими и одновременно сжатыми, ясными характеристиками, точными цитатами, ссылками на воспоминания, документы, оснащенность работы архивными источниками, лучшая защита против всех старых и новоявленных антагонистов, хулителей автора романа «Как закалялась сталь». Мы рады, что наконец-то появилось достойное исследование жизни и творчества Николая Островского. Новым сотрудникам музея не придется теперь выуживать достоверные сведения о жизни писателя из разных источников. Ваш труд – замечательная основа для экскурсий, статей, лекций, презентаций и так далее. Исследователи же творчества Николая Островского, соискатели на степени кандидатов и докторов филологических наук, смогут теперь опираться не на мифы и сомнительные версии, а на выверенную биографию писателя и надежные архивные источники. После выхода вашей книги прошло не так много времени, но нас уже не однажды выручало обращение к ней в ситуации, когда требовалось не только уточнить тот или иной факт, датировку, но и найти ссылку на соответствующий первоисточник. Желаю вам новых творческих удач, неутомимости в поиске новых материалов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Зюмченко, директор. Директор, замдиректора, главный хранитель, зав экспозиционным отделом и весь коллектив музея. Вот какой отзыв, правда? И я от себя скажу, что, Тамара Ивановна, я сама лично получила огромное удовольствие. И сегодняшнему, вот к нашей сегодняшней встрече, я снова полистала эти страницы и не могла в некоторых местах удержаться от слез. Написано таким образным языком, Тамара Ивановна, я вот там не могла так говорить, а здесь я скажу, что действительно книга замечательная. Спасибо вам большое за ваш огромный труд. Я была из тех, которые говорила: Тамара Ивановна, ну сколько можно писать?
Она видела вообще. Вы же понимаете, что я не ради того, чтобы похвалить, я и сейчас вам честно скажу, да не писатель я никакой. Я просто так старательный очень человек, я грамотно пыталась это выверить, и, конечно, если там где-то и, ну, во-первых, научно, я, да, наукообразными, как они говорят, нет, мне там кто-то написал, Галина Васильевна Островская, нет наукообразности, я просто не умею, вот наукообразно у меня не получается. Но самое главное, что это же еще люди, там же очень много, у меня же 1140 ссылок вот в этой книге. И мы их еще дали, они это, у меня там есть даже опечатки некоторые, потому что когда я выверяла ее после вот первый раз из типографии, ну, из издательства взяла верстку, то выверяла в основном приходилось ссылки, они все время у нее куда-то там убегали, нарушались и вообще. Но зато вот мы все-таки их дали на странице, это легче так вот сразу видеть, кто и что это дал. Вот. И мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы вы, кто как может, вот, познакомились с этой книгой и убедились, что вот действительно Островским нельзя не восхищаться. Как говорил Кольцов, который вообще через 3 года сделал известным его имя, много я вам еще хотела сказать, но не успела, давайте тогда так договоримся. Вот вы прочитаете, прослушаете, когда вам, и тогда можете пригласить меня, и мы уже конкретно о конкретных вещах поговорим. Там много мистических каких-то моментов.
Вот. Нет, нет, не уходите. Ага, да, да, да. Вот.
Ой, да тысяча. Тысячи.
Да. Мы сегодня узнали очень много интересного из жизни Островского. А вот интересно такой вопрос. А какую роль в его жизни играла музыка? И вот Алла Дмитриевна, заведующая нотно-музыкальным отделом, и звукорежиссер Елена Модестовна подготовили об этом рассказ. А Тамара Ивановна прослушает и, может быть, что-то захочет дополнить, потому что об этом также говорится в ее монографии.
Остался дом за дымкою степною, и скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. И только прикажи, и я не струшу, товарищ время, товарищ время.
Только прикажи.
Снова поднимаюсь по тревоге, и снова бой такой, что пулям тесно. И только не взорвись на полдороге, товарищ сердце, товарищ сердце.
И только не взорвись на полдороге, товарищ сердце.
Большом дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, товарищ память. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память.
Алексеевич Островский. Этот человек стал символом вершин человеческого мужества, на которые способен только, ну, скажем, слабый человек, но он проявил такой дух, что его слабым нельзя. Смертельно больной, слепой, абсолютно неподвижный, в течение 9 лет из 32 отведенных ему, Островский не только сопротивлялся болезни, отнимающей у него год за годом по частям здоровья, но и сумел в столь трагических обстоятельствах постоянно учиться, развивая природные способности, которыми был щедро одарен. В основу моего небольшого выступления положена работа Валерии Ивановны Ражевой, коллеги Тамары Ивановны, сотрудник Музея преодоления, которая с чуткостью талантливого исследователя раскрывает еще одну грань личности Николая Островского – его страстную любовь к музыке. Отец Островского очень любил пение, особенно хоровое. Он сам хорошо пел и играл на гармошке. Нередко вся семья собиралась и звучал семейный хор. Мать Николая Алексеевича, Ольга Иосифовна, чешка по происхождению, часто пела малышу не только колыбельные, но и чешские народные песни, и украинские народные песни. Одну из них, прекрасную, мы сейчас послушаем.
Месячна зоря на ясная, видно, хоч голки збирав. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиноньку вгад. Ти ж не лякайся, що босі ніженьки мочеш холодну росу. Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки сам на руках віднесу. Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки сам на руках віднесу.
С юности Островский сохранил любовь к народным песням, особенно украинским, но не меньше любил он петь революционные, походные, комсомольские, партизанские песни. Писательница Вера Инбер вспоминает о своем посещении Островского в Сочи в 1936 году. «Мне запомнился один удивительный день – утренник в саду Островского, который ему устроили сочинские комсомольцы. Толпа молодежи залила небольшой сад со столетним орешником посередине. Это были главным образом представители комсомола. Но были и актеры театра Красной Армии, летчики, журналисты и просто курортники. Там пели, играли, читали стихи и даже плясали. Хорошо было смотреть, как Островский пел с комсомольцами партизанские песни. И какое у него было лицо. Был осенний день. Солнце, желтые листья в синем небе. Он лежал на кровати и пел.
Белая армия, черный барон, снова готовят на царский трон. Но отойди до британских морей, Красная армия всех сильных, так уже красная. Зарі, 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 зарі
говорила уже Тамара Ивановна, Островский был прекрасным гармонистом. Кроме этого, он виртуозно играл на балалайке. И, конечно, во время гражданской войны обязательно звучало зажигательное яблочко. «Эх, яблочко, куда котишься, в губчика попадешь, не воротишься». Позже Николай Алексеевич познакомился с фортепианной игрой. Он говорил, что этот инструмент притягивает меня и изумляет чрезвычайно. В 1936 году писатель поселился в Сочи, в доме, построенном для него. Как хотелось ему, если не увидеть, зрение уже отказало Островскому, но, по крайней мере, ощутить жизнь моря. Он попросил знакомого пианиста сыграть ему этюды Листа. В мощных аккордах листовской музыки Островскому послышались грозные раскаты могучего морского прибоя. Очень дружил Николай Алексеевич с молодым тогда композитором Сигизмундом Кацем. С ним связан следующий музыкальный эпизод жизни Островского. Николай Алексеевич работал над романом «Рожденные бурей». В описываемый день развитие романа дошло до эпизода, где должна была звучать полька. Писателю было важно, чтобы музыка звучала в его душе. Когда пришел Кац, Николай Алексеевич попросил его наиграть различные польки. Кац сыграл около 10 полек, но все это было не то. Тогда композитор напел Островскому итальянскую польку Рахманинова. Писатель, узнав ее, очень обрадовался. Это было то, что нужно. Он знал эту польку, играл еще в молодости на гармошке, но тогда не знал автор музыки и название «Итальянская полька». Thank you. свою библиотеку Островский собрал много книг по музыке, среди них много научных серьезных изданий. Из русских композиторов Николай Алексеевич любил Глинку, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманина. Из зарубежных – Бетховена, Берлиоза, Грига, Безе. Но творчество Петра Ильича Чайковского он выделял особо. Для нас важна связь мира Островского с миром музыки Чайковского. В письме к доктору Павловскому, о котором тоже говорила Тамара Ивановна, он пишет: «Меня очень поразило замечательное психологическое явление в творчестве Чайковского. В то время, когда им овладели тягостные переживания, когда он пытался покончить счеты с жизнью, в это время его творчество поднимается на небывалую высоту, и он создает такие замечательные произведения, как опера «Евгений Онегин» и «Четвертая симфония». Я сам пережил нечто подобное в связи с этой болезнью». Нам об этом рассказывали. Я был очень близок к желанию покончить с собой, но меня спас творческий подъем, могучий порыв быть полезным, работать во что бы то ни стало. Одним из самых любимых произведений Чайковского являются 12 пьес «Времена года». Октябрь. Радио, постоянный музыкальный голод, как сам говорил писатель, стал исчезать. В 1935 году партийный комитет Ростова-на-Дону подарил ему лучший по тем временам радиоприемник. А потом в жизни Николая Алексеевича появился патефон с набором только что выпущенных грампластинок. Музыка сопровождала Островского до последних дней. Писатель глубоко и истово любил музыку. Он получал от нее настоящее удовольствие. Не зря Эпикур говорил, что удовольствие – это уход от страданий. И еще музыка гармонизировала его внутренний мир. В своем постижении прекрасного он прошел большой, но естественный путь. Много и настойчиво работал над собой. И музыка из внешней повседневности, музыка церкви, музыка народная, крестьянская, музыка городских окраин превратилась для него в огромную созидательную духовную силу, которая помогала выжить и творить. Моряки, у нас еще оптимистическая у нас вещь, концепт.
Дима наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено, в роковом его просторе много бед погребено. Смело, братья, ветром полный, парус мой направил я, полетит на скользкие волны быстро крылая ладья, полетит на скользкие волны быстро крылая ладья.
Тамара Ивановна, лучше вас никто не знает о жизни, творчестве Островского. Хотели бы вы как-то еще прокомментировать вот то выступление, которое вы сейчас слышали, «Островский и музыка».
Ой, ну замечательно, я сама получила огромное удовольствие от этого. Да, книгу эту я, кстати, редактировала, поэтому да, вот и я, да. И у нас тут много чего есть, но замечательно отобран, замечательно подобрано музыкальное произведение. Единственное, знаете, еще чего бы надо было? Он безумно любил песню «Орленок». Вот, и везде, вот все, когда у него дома были концерты, ну, приезжал к нему уже потом, когда он стал известен в Москве, артисты приходили, они там у него, ну, из Большого театра, оперный, Лисан, там, Хромченко, но разные, и он всех заставлял заканчивать все концерты «Орленком».
Тамара Ивановна.
Извините, я просто скажу даже, почему. Он же вот в 16 лет заболел. И, а там же какие слова? Да, не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишеских лет.
Тамара Ивановна, большое вам спасибо, что вы нашли время, возможность приехать к нам. Такой, за ваш интереснейший рассказ. И чтобы ваша книга была доступна широкому кругу наших читателей, мы будем просить, чтобы ее озвучили, включили в план 2016 года. И, вы знаете, вы очень хорошую сказали вот фразу, что вот прочитают наши читатели, и мы встретимся еще и обсудим, чтобы вы не забывали дорогу в нашу библиотеку, и мы всегда с радостью услышим и увидим вас.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Я просто прошу извинения, что вот все, что я тут себе наметила вам, да, прочитать, еще сказать, так много осталось, и мне кажется, что я вот не сумела до конца убедить вас в том, что какой замечательный Островский, но я думаю, книга вас убедит, когда вы сможете с ней познакомиться. И я хотела бы попросить, вот кто, если хочет книжку иметь, вы мне напишите фамилию, имя, отчество, только очень четко, и я найду способ вам всем ее передать, я подпишу вам всем.
Родимый, расскажешь, как сына вина. повинные степи в огне. На помощь спешат комсомольцы горняка, и жизнь возвратится ко мне.
На помощь!